Глава 4. Саймон выехал пораньше, чтобы легче было выбраться из утренних парижских пробок, где на своих Рено 5 господствовали взвинченные кофеином камикадзе, преисполненные решимости утвердить французское превосходство над всяким, кто имел глупость появиться на машине с иностранным номером. Из трех своих машин он выбрал для поездки самую спокойную – истинно черный Порше с откидным верхом, развивающий скорость до 160. Он понимал, что смешно пользоваться ею в Лондоне, где она редко выходила за вторую передачу. Так себе, забава рекламного магната. А вот на автостраде она пойдет. Если давить на акселератор и ничего не случится, можно добраться на юг за 6 часов. За кольцевой автострадой легковые машины сменили грузовики. Он прибавил скорость до 120. Телефон, который бы в Лондоне непрерывно пищал, извещая о неприятностях с клиентом или о переносе совещания, молчал. Саймон нажал кнопку вызова, пробуя связаться с Лиз. Станция не отвечала. Оставалось только ехать и думать. Свободный, в добром здравии, обладатель пакета акций процветающего агентства, его положению могли бы позавидовать многие. Пока дела шли нормально. Он всегда располагал сотней другой тысяч фунтов, как бы не сорило деньгами Кэролайн. Вспомнил, как у нее украли карточку American Express. Несколько недель он не сообщал о потере. Вор тратил меньше, чем она. Хотя и в дальнейшем с ней не избежать расходов и неприятностей, всегда можно откупиться. С работой было не так просто. Труды, связанные с созданием агентства, позади. Оно действует, и теперь остается только поддерживать его на плаву да добывать новых клиентов. 5-миллионный счет в банке, который в свое время был бы поводом для радостного торжества, теперь всего лишь кость, брошенная Сити. Энтузиазм уступил место хорошо вознаграждаемой скучной работе. А теперь еще Нью-Йорк и Зиглер. Когда Саймон оказался вынужденным вслед за Саачес и Лоу начать бизнес в Америке, он совершил обмен акций с Global Resources, весьма агрессивным рекламным конгломератом, возглавляемым одной из самых неприятных личностей. Никто не признавался, что ему нравится Зиглер, но никто и не отрицал его умение работать. Он, казалось, за уши затаскивал к себе клиентов, ошеломляя их обещаниями невиданного сбыта и огромных прибылей. Саймон десятки раз видел его в деле, грубый с подчиненными и почти маньяк в погоне за клиентами. Страх был той дубинкой, которой он пользовался внутри агентства. Он щедро платил сотрудникам, зато потом терроризировал их. Страх другого рода, боязнь потерять рынок, лежал в основе всех его представлений. Он мог битый час распространяться на излюбленную тему «Продажа — это война», и эти шельмы только и думают о том, чтобы тебя достать. Как правило, даже самые искушенные клиенты при этих словах начинали нервно оглядываться через плечо. Саймона с Зиглером, разумеется, за глаза, сравнивали с двумя псами, которые не могут поделить конуру. Каждый из них посягал на чужую территорию. Каждый хотел заполучить всю конуру, в данном случае весь мир. Их взаимная неприязнь маскировалась профессиональной любезностью, которая никого не обманывала, полный шпилек тщательно формируемой перепиской и показным панибратством, когда им случалось вместе появляться на людях. Время для решающей схватки еще не пришло, но оно не за горами. Саймон это понимал, и если когда-то эта мысль была бы стимулом к действиям, то теперь она только наводила тоску. Подобно многим деятелям рекламного бизнеса, он частенько подумывал о том, чтобы выйти из дела. Но что взамен? У него не было желания заняться политикой, или стать фермером, или перелезть через забор и стать клиентом, возглавив компанию по производству пива или стиральных порошков. К тому же, что может быть выгоднее рекламного дела? Возможно, он крутился, как белка в колесе, зато жил в роскоши, с которой трудно расстаться, не получив взамен значительно более заманчивой альтернативы. И, как большинство его коллег, он преодолевал минутную неудовлетворенность, находя новое развлечение – автомобиль побыстрее, дом побольше, Еще одно дорогостоящее хобби. Жить в достатке – не только самое лучшее, но и самая легкая возможность отыграться за все. Добравшись до холмистых полей и перелесков сельской Бургундии, он подумал было остановиться в Шаньи и пообедать в Ломлуаз. Рискованно. Лишь остановился на станции техобслуживания и, изучая карту, выпил чашку крепкого кофе. Часам к 3-4 он может уже быть в Авиньоне и где-нибудь в тени платана потягивать пастис. Самая трудная часть пути будет позади. Заправив Порше, он двинулся дальше на юг. По мере того, как мелькали названия городов Вонна, Вьен, Валанс, краски природы становились ярче, синее бездонное небо распахивалось вширь, отчетливее проступали резкие очертания заросших низкорослым дубом скал. На отвоеванных у холмов виноградниках тут и там виднелись фигурки склонившихся под солнцем людей. Начинался сбор винограда. Он проезжал Кот-Дюрон, славящуюся добрым вином, так высоко ценимым любителями хорошо поесть и выпить. Саймон тоже размечтался о бутылке. Пока он раздумывал, направиться ли к побережью, как он первоначально намеревался, или же последовать совету Мюра, промелькнул указатель. Поворот на Кавайон. Почему бы не свернуть? Если не понравится, в любое время можно продолжить путь завтра. Повернув на Кавайон, он проехал по мосту через Дюранс, после летней засухи превратившуюся в тонкий ручеек. Въехав в город, увидел под деревьями столики кафе, загорелые лица и запотевшие стаканы золотистого пива. Поставив Порше и расправив затекшую спину, выбрался из машины. После затемненных стекол и кондиционированного воздуха ослепительный свет и адский зной оказались полной неожиданностью. Солнце так нещадно палило голову, что он поморщился от боли. В Париже уже осень, а здесь все еще как в августе. По доносившимся из кафе запахом он мог, закрыв глаза, сказать, что находится во Франции, пахло черным табаком, крепким кофе и резко отдавало анисом от рюмок с пастисом. Игравшие за столом в карты, большинство в легких безрукавках и выленивших бесформенных кепках, принялись разглядывать его сквозь сигаретный дым, и он почувствовал неуместность своей чистой одежды. «Пиво, пожалуйста». «Бутылку или банку?» — гортанной скороговоркой, к тому же гнусавя, спросил официант. Говорил он вроде по-французски, но не как в Париже, даже не как на побережье. Взяв бутылку Кроненбурга, Саймон сел у окна. Половину проезжающего мимо транспорта составляли проносящиеся с ревом, окутанные дымом огромные грузовики с фруктами и овощами, в таком изобилии, произрастающими в Провансе. Саймон слушал раздающиеся вокруг голоса, удивляясь, сумеет ли он со своим французским выплыть в этом словесном водовороте. До него дошло, что впервые за много лет никто точно не знал, где он находится. Да и сам он не знал, где будет ночевать. Было приятно осознавать себя еще одним безвестным чужестранцем. В кафе зашел мальчишка-газетчик, и Саймон купил номер «Провансаль». Главная новость на первой странице — состязание в игре в шары. Дальше шли вести из окрестных деревень, гулянье в Лормарене, дегустация вин в Рони, еще игра в шары. Несмотря на современный формат и броские заголовки, после английских газет она оказалась старомодной и довольно скучной. Саймон допил пиво. «Куда, — сказал Мюра, — ехать? В Апт?» Под взглядами картежников он покинул прохладу кафе и вернулся к Порше. Его с любопытством разглядывали трое мальчуганов. Один из них опасливо, будто боясь, что укусит, водил пальцем по тугому колесу. Увидев Саймона, мальчишки отошли в сторону, наблюдая, как он открывает дверцу. «Хорошо бегает, месье!» — просунул голову в машину самый храбрый. «Да», — Саймон показал на спидометр. «240, даже больше». Мальчуган затряс рукой, как будто обжег пальцы. «Вот это да!» Они дружно помахали ему вслед. Три загорелые, улыбающиеся во весь рот обезьянки. Он влился в поток машин и, проехав под железнодорожным мостом, направился в Апт. Справа, за стеной рекламных щитов, украшавших выезд из большинства французских провинциальных городов, стаи вырисовывались серо-зеленые очертания от рогов Люберона. Саймон выключил кондиционер и опустил вверх. Было уже половина пятого. Солнце перегревало плечи, легкий ветерок развивал волосы. Он перекусит где-нибудь на тихой террасе. Жизнь становилась приятнее. Чтобы избавиться от местных претендентов на гран-при, задавшихся целью во что бы то ни стало обогнать Порше, он свернул с Н-100 на узкую извивающуюся среди холмов проселочную дорогу. Высоко над ним виднелись выбеленные солнцем каменные стены и старые черепичные крыши деревушки. Он прибавил скорость. Вдруг там окажется маленький ресторанчик с толстым поваром и террасой с видом на горы. За крутым поворотом ему пришлось резко нажать на тормоза, чтобы не врезаться в двигавшийся по самой середине трактор. Тракторист, с красной как кирпич физиономией, невозмутимо глядя из-под кепки, указал большим пальцем через плечо на большой прицеп, доверху наполненный спелыми виноградными кистями, и пожал плечами. Он совсем не собирался уступать дорогу. Саймон съехал на обочину и услышал, как под машиной раздался скрежет, звук, которого боится каждый владелец Порше. Звук, требующий больших затрат. Вот дерьмо. Тракторист, махнув рукой выбирающемуся из машины Саймону, двинулся дальше. Саймон поглядел на остатки выхлопной трубы, напоролся на скрытый в траве камень. Он осторожно, на первой передаче, гремя выхлопной трубой, пополз в гору. Деревня Броссьер-Ле-Дёз-Эглис, население зимой 702 человека, летом приблизительно 2000, приютилась на самом гребне южного отрога Мон-Ванто. В ней две церкви, кафе, мясная и бакалейные лавки, булочная, открытая на 2 часа по вторникам мэрия, автомастерская фирмы «Ситроен». И еще величественная панорама расположенных к югу возвышенностей Люберона. Кроме планов строительства общественной уборной, обсуждающихся уже 4 года, для туристов никаких удобств. У постоянных летних обитателей в деревне свои хорошие дома, но 10 месяцев в году – они стоят с закрытыми ставнями. Порше доковылял до гаража. В крошечной мастерской раздавались звуки радио. Перешагнув через спящую на солнце огромную грязную овчарку, Саймон заглянул в темную развалюху под вывеской «Гараж Дюкло» и увидел дергающиеся в такт музыки ноги хозяина. Остальное находилось под фургоном «Ситроен». Саймон постучал по дверце фургона. Из-под него на низкой тележке выкатился Дюкло. Он из положения лежа глядел на гостя. В одной грязной руке гаечный ключ, в другой — кусок ветоши.
«Да?»
«Добрый день, месье. Небольшая проблема».
«Как и у всех», — Дюкло, вытирая руки, сел. «Итак, в чем дело?»
«Моя машина». Дюкло поднялся с тележки, достал из кармана пачку бастос, и они вышли посмотреть Порше. Саймон понял, что его словарь не включает понятие выхлопной трубы, посему он припал к земле и показал пальцем. Дюкло, затягиваясь сигаретой, согнулся следом. Пес поднялся и присоединился к ним. Протиснувшись между ними, осмотрел заднее колесо Порше и поднял лапу.
«Прохиндей, пошел вон!»
Пнув пса ногой, Дюкло наклонился снова, чтобы получше рассмотреть болтающуюся погнутую трубу.
«Вот зараза!» — постучав рукой по искорёженному металлу, покачал головой. «Надо менять!» — снова, будто размышляя, затянулся сигаретой. «А это на свалку!»
Он объяснил Саймону, что запчастей к немецкой машине в этих краях нет. Чтобы получить их, уйдет время. Новый узел придется заказывать в Авиньоне, может быть, даже в Париже. 2-3 дня. Потом потребуется срок, чтобы поставить. Не мог бы месье прийти к концу недели? К этому моменту все будет в порядке. Первой реакцией Саймона было кинуться к телефону. Все проблемы в мире можно решить при помощи телефонного звонка. Но кому звоните, что толку конец дня? Такси, по всей видимости, в деревне нет. Крепко застрял. Дюкло, глядя на него, пожал плечами. Саймон, улыбнувшись, тоже пожал плечами. В конце-то концов, он в отпуске. Достав из багажника вещи,
он вышел на крошечную деревенскую площадь. Перед кафе с поблекшей голубой вывеской «Спортивная» катали шары четверо стариков с выдубленными солнцем лицами. Свалив вещи у железного столика, Саймон вошел внутрь. В помещении было пусто, если не считать мух, жужжащих над затиснутой в угол мороженицей. В зале в беспорядке расставлены столики с пластиковым верхом и разношерстные старые стулья. Позади длинной цинковой стойки над дверью на теплом сквозняке тихо колыхалась плетеная занавеска от мух. «Да», — подумал Саймон, — «это тебе не Риц». Он не спеша подошел к широкому окну в конце зала и присвистнул, пораженный открывшейся панорамой. Окно выходило точно на юг, в сторону широкой плоской равнины, кончающейся у подножия Люберона, милях в пяти. В косых лучах заходящего солнца в складках гор залегли глубокие тени, резко контрастирующие со светлой серовато-лиловой дымкой освещенных участков скал и зеленью сосен и дубов. Внизу, в долине, тянулись аккуратные ряды виноградников, прерываемые словно врисованными в четко вписанный пейзаж беспорядочно разбросанными постройками ферм. По черной ленте дороги беззвучно двигался ярко-желтый, словно игрушечный трактор. Все остальное замерло. «Месье?» Саймон оглянулся и увидел за стойкой девушку. Улыбнулся, вспомнив, что говорил Мюра, и заказал пастис. Вот она, в точности соответствующая его описанию. Кроткая, как налитое яблочко, смуглая темноглазая юная жительница Прованса. Она потянулась за бутылкой, и Саймон увидел, как под кожей обнаженных рук переливаются мышцы. Мюра был бы уже за стойкой с бутоном розы в зубах. «Мерси, мадемуазель». Саймон добавил в стакан воды и вышел наружу. Интересно, что он с удовольствием пил пастис в жару на юге Франции и не притрагивался к нему в других местах. Он вспомнил, что как-то раз заказал его в Канаут, но это было совсем не то. Однако здесь он был идеален. Душистый, терпкий, сшибающий в голову. Сделав глоток, он задумался над непривычным для него положением. Ни машины, ни зарезервированного номера в гостинице и, судя по деревне, вообще никакой гостиницы. Ни Лиз, ни Эрнеста. Он был предоставлен самому себе, отрезан от людей, в обычных условиях бравших на себя его повседневные заботы. Но, к своему удивлению, он обнаружил, что ему все это нравится. Нравится своей новизной. Один, в чужой глуши, голодный, правда, с туго набитым 500-франковыми купюрами бумажником. Вряд ли ему грозит крупная катастрофа. Во всяком случае, невозможно предаваться унынию, глядя на увлеченно катающих шары, смеющихся и спорящих стариков. Появившаяся в дверях девушка, заметив, что стакан пуст, раскованной ленивой походкой, какой ходят живущие под солнцем южане, подошла к столику. «Еще?» «Спасибо». Улыбнувшись ему, она удалилась, лениво покачивая бедрами под короткой ситцевой юбкой и мягко шлепая стоптанными сандалиями. «Интересно, какой она станет через 20 лет? Не превратится ли персик в вяленый чернослив?» Когда она вернулась, Саймон спросил, где можно переночевать. Она изобразила классическую французскую гримассу, подняла брови и выпятила губы. «Мадам Дюфур пускала на ночлег, но до Пасхи там никого не будет. Отели есть в городе». Она махнула загорелой рукой куда-то на запад, словно город находился где-то на краю цивилизации, в тысячи миль отсюда. «Дело в том, — сказал Саймон, — что ему не на чем добраться до города». «А-а-а!» — прикусив губу белыми зубами, девушка на секунду задумалась. «Подождите, поищу маму». Саймон слышал, как она зовет мать, затем последовал громкий оживленный разговор, из которого он не понял ни слова. Появилась мамаша, необъятных размеров женщина, в цветастом платье и домашних шлепанцах. Следом шла девушка. Мама одарила Саймона ослепительной улыбкой, блеснув золотыми зубами, оттенявшими пушок над верхней губой. Она опустилась рядом с Саймоном, заполнив собой весь стул, и наклонилась к нему, излучая доброжелательность и аромат чеснока. «Ничто еще не потеряно», — заявила она. «Месье не придется ночевать под деревом на деревенской площади. Над кафе имеется комнатка. Не ахти, какая, но чистая. Месье может остановиться там, а поскольку в деревне нет ресторана, он может питаться с ними по-семейному. 300 франков, включая пользование семейным душем. Вуаля, решено». Взяв вещи, Саймон последовал по узкой лестнице за девушкой, безуспешно пытаясь не поддаваться гипнозу покачивающихся в нескольких дюймах от лица бедер. «Закрой глаза и думай о мамашиных усах». Они поднялись на крошечную площадку, и девушка открыла дверь в комнату не намного больше. Чердак с низким косым потолком. Темно и жарко, как в печи. Девушка распахнула ставни, и перед Саймоном открылась так восхитившая его панорама. Он оглядел комнату. Узкая койка, над ней голая лампочка, на полу потертый линолеум. Она напомнила ему спальню младшеклассников в годы учебы в пансионе, если не считать открывающегося перед ним пейзажа. «Великолепно», — произнес он, опуская вещи и разминая плечи. «Кровать небольшая, но вы один?» — улыбнулась девушка. «К сожалению». Саймон обнаружил, что пожимает плечами. Заразная французская привычка. Девушка перешла к делу. «Ужин через час, на кухне. Туалет этажом ниже, за синей дверью. Если месье что-нибудь потребуется, они с мамой будут внизу». Саймон подумал было о телефоне, но решил повременить до завтра. Разложив вещи, пошел поискать синюю дверь и душ. Водопроводные устройства у французов, людей, в общем, изобретательных и со вкусом, часто шокируют иностранцев, привыкших к скрытым трубам, предусмотрительно приглушенным сливным бачкам и плотно закрывающимся кранам. Саймону потребовалась не одна минута, чтобы разобраться, как работают хлипкие, но довольно сложные комбинации труб и кранов. Наконец, под аккомпанемент ревущих труб ему удалось по частям обмыться при помощи хитрого устройства на резиновом шланге, попеременно подающего то кипяток, то ледяную воду. На глаза ему попалась прикрепленная к внутренней стороне двери туалета вывеска, украденная из отеля на озере Аннеси. Администрация приветствует собак. Они не чистят ботинки занавесками и не писают в биде. Любезно просим наших клиентов следовать их примеру. Он спустился вниз и пошел на звук доносившихся с кухни голосов. Застеленный клетчатой клеенкой длинный стол накрыт на четверых. Литровые бутылки с вином и водой, гигантский батон, полная салата, пластмассовая миска размером с таз и на краю стола телевизор с приглушенным звуком. Мама с дочкой натирали оливковым маслом и зубчиками чеснока куски мяса. Над раковиной мыл руки тот самый мужчина с физиономией кирпичного цвета, которого Саймон видел на тракторе. Папа. Повернувшись к Саймону, не вытирая рук, подставил ему для пожатия локоть. Бонетта. Шоу. Саймон Шоу.
Отлично, по стаканчику.
Наполнив вином два стакана толстого стекла, он жестом пригласил Саймона к столу. Мама поставила перед ним блюдо с нарезанной колбасой и корнишонами, и для Саймона начался долгий, трудный процесс знакомства с провансальским гостеприимством. За колбасой последовала пицца, потом жареное мясо с перцем, салат, сыр, пирог с лимоном. 3 литра молодого, сохранившего аромат винограда красного вина собственного виноградника Бонетта. Между глотками вина наставления на ужасном диалекте, сопровождаемые взрывами смеха мамы и хихиканьем дочки, когда Саймон отчаянно пытался разобраться в носовых звуках, убыстряющейся с каждым стаканом речи Бонетта. Смысл отдельных фраз доходил до него, как вспышки света в тумане. Бонетта не только хозяин кафе и владелец нескольких гектаров виноградников, но и мэр Брасьера, социалист, охотник, настоящий крестьянин. Он никогда не бывал дальше Марселя, расположенного в сотни километров, да и тогда брал с собой ружье, потому что хорошо известно, что в Марселе живут одни уголовники. «В брасьере», — гордо заявил он, — «ни одного преступления». Саймон кивал и улыбался, вставляя «а бон», когда ему казалось уместным. От выпивки и усталости клонило ко сну, и когда Бонетта достал бутылку мутной желтоватой виноградной водки, он попробовал отказаться. Но бесполезно. В доме Бонетта гости не отпускали в постель, не напоив. Посему, пока женщины убирали со стола и мыли посуду, и по мере того, как содержимое бутылки понемногу убавлялось, Саймоном постепенно овладевало состояние блаженного оцепенения, когда уже было неважно, понимают ли они друг друга. Наконец, хлопнув на прощание Саймона по спине так, что тот еле устоял на ногах, Бонетта отпустил его. Спал Саймон, как убитый. Довольно необычно просыпаться от ощущения того, что солнце светит в лицо, и несколько секунд Саймон не мог понять, где он. Выглянул в окно. Долина скрыта белым туманом, на синем небе ни облачка. К его удивлению, голова с похмелья не болела. Он отказался от предложенного хозяйкой на завтрак бутерброда с колбасой и, взяв чашку кофе, вышел наружу. Было еще не жарко. В воздухе, самом чистом воздухе во Франции, как утверждал Бонетта, будто он лично имел к этому отношение, пахло свежестью. На площади, поставив сумки на землю, чтобы освободить руки для разговора, беседовали две женщины. Из переулка с виноватым видом и куском хлеба в зубах выбежал пес. Прежде чем идти в гараж, Саймон решил познакомиться с деревней. Позвонить себе в контору еще успеет. Он направился по самой широкой улице. Пройдя мимо лавки бакалейщика на углу тесного здания, где размещалась мэрия, остановился перед заброшенным зданием. Ни окон, ни ставен, ни дверей. Прислоненная к стене выцветшая вывеска гласила, что это жандармский участок. Перечислялись фамилии, номера лицензий и сообщалось, что сведения предоставляются по требованию. Саймон заглянул в сводчатый дверной проем и сквозь просвет в задней стене перед ним, как в рамке, открылся люберон. Перешагнув через кучу мусора, он оказался в длинном помещении с высокими потолками, заваленном старыми бревнами, мешками с алебастром, пустыми пивными бутылками и грудами каменных плит. По стенам червями извивались электрические провода. У подножия широкой каменной лестницы, рядом с бочкой грязной воды, стояла бетономешалка. Через проделанные с равными промежутками по всей стене оконными проемами в помещение вливался ослепительный солнечный свет. Саймон подошел к одному из них. Под проемом громоздились крутые уступы холма. Он разглядел ступеньки, ведущие к глубокой прямоугольной яме недостроенного плавательного бассейна. А дальше открывался чудесный вид. Саймон подумал, что в жизни не видел подобного обрамления для купания и на какое-то время позавидовал владельцу. Однако что здесь будет? Здание огромное, слишком велико для жилища. Последний раз взглянув на горы, окрашивающиеся в блекло-лиловые тона по мере того, как поднималось солнце, он пошел узнать, как обстоят дела с Порше. Дюкло судорожно дергался в аэробике, которая в Провансе сопровождается любой оживленный разговор. Подергивал плечами, выразительно всплескивал руками, так высоко поднимал брови, что они чуть не скрывались под кепкой. На женщину, с которой он разговаривал, это, казалось, не производило ни малейшего впечатления. Она презрительно разглядывала листок бумаги, и Саймон расслышал, как она прервала разглагольствование Дюкло о своих стараниях и божеских расценках. «Нет, нет и нет, невозможно. Это уж слишком». «Но, мадам!» Тут Дюкло заметил стоявшего у насоса Саймона и поспешил ретироваться. «А, месье, иду, иду. Извините, мадам». Мадам закурила и, сердито пуская дым, заметалась взад и вперед по двору. Судя по внешности, подумал Саймон, она не местная жительница. Стройная блондинка лет 35, скорее беглянка с Вандомской площади, одевающаяся в салоне мод Армани, но на деревенский манер. Повседневная блузка плотного шелка, выцветшие габардиновые брюки, туфли и сумочка из мягкой кожи. Словом, не похожа на женщину, которая стала бы пререкаться из-за счетов какие-то несколько сот франков.